Здравствуйте, друзья. 15.02 в Москве. Канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова, Андрей Меликов за режиссерским пультом. И сегодня персонально ваш политик и профсоюзный активист Михаил Лобанов. Михаил, приветствую.
Добрый день, друзья.
Да, друзья, всех поздравляю с Рождеством. Кто празднует сегодня у нас 7 января. И мы с Михаилом хотели поговорить об итогах гражданской активности за 2024 год, что удалось сделать, и оппозиции в этом смысле и так далее. Но прежде чем мы к этой теме перейдем, я бы хотела, так как Михаил у нас во Францию, по крайней мере, уезжал, хотела спросить про Макрона. Он такое заявление сделал. Макрон обвинил Маска, Илона Маска, прошу Андрея показать, но если кто забыл фотографию, во вмешательстве в выборы в Германии. Вот я зацитирую Макрона. «Кто бы мог представить 10 лет назад, что владелец одной из крупнейших соцсетей в мире будет поддерживать новый реакционный интернационал и напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии?» Заявил Макрон, выступая в Париже перед французскими послами. Он не назвал имени Маска, но было понятно по контексту, что он именно его имеет в виду. Напомним, что Маск, он сделал недавно такое заявление, что только АДГ может спасти Германию. Это такая ультраправая партия. И в целом он сейчас поддерживает всех подобных деятелей в разных странах. Вот сегодня, или даже вчера вот буквально он сказал, что США должны освободить британский народ от тирании правительства премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, который у нас лейборист. В общем, тоже Илона Маска он не устраивает. Может быть, он бы хотел видеть во главе Соединенного Королевства Фаранджа.
Да. Да, даже такой лейборист не устраивает.
Да, 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 даже такой умеренный, максимально умеренный. Михаил, вот хотя вы тоже не в восторге от политики Макрона, но тем не менее, даже он отмечает вот эту тенденцию. Вы сейчас находитесь в Европе, может быть, вы слышите от каких-то собеседников беспокойство европейцев от, во-первых, о том, что в Соединенных Штатах победил Трамп, и то, что сейчас они в команде с Маском, ну, делают какие-то одиозные заявления все чаще и чаще.
Да, конечно, мы все слышим, независимо от того, где находимся. Весь мир был еще до выборов обеспокоен возможной победой Трампа, а сейчас все думают о последствиях. Во что же это реально выльется? И такой тренд на усиление ультраправых в разных частях мира, в том числе, да, может, в первую очередь в Европе, это не 24-й год, и это, ну, как бы, он идет уже довольно некоторое продолжительное время, но, безусловно, политика Кремля, политика Путина и то вторжение, которое произошло 24 февраля 2022 года, оно, безусловно, играет на руку и льет воду на мельницу ультраправых, особенно в Европе. Не только в Европе, но в Европе особенно. То есть это прямо чувствуется по разным направлениям, как усиление разных кризисов, как падение уровня жизни и как вот этот вот популизм, переведение вины стрелок на какие-то категории людей, там, в первую очередь на мигрантов, на людей, исповедующих ислам, и умело использовать социальными сетями, оно как бы в этих условиях помогает ультраправым, а ультраправые, соответственно, на них большую надежду питает Кремль. Так же, как он питает надежду на Трампа, так он питает надежду и на национальный фронт, национальное объединение во Франции, альтернативу для Германии в Германии и на другие правые партии.
Да, но мне кажется, что это вот так вот оформилось очень четко именно в 2024 году. Такой правый тренд. Он стал просто очевиден для всех. Ну, тем более много выборов проходило. Да.
Ну давайте, говоря про 2024 год и про правый тренд, да, про него весь год говорили, но мы помним лето, июль 2024 года, и когда все боялись, что во Франции вот уже сейчас, в 2024 году, к власти придет ультраправое национальное объединение, которое раньше возглавляла Марин Ле Пен, и мобилизация снизу, ответ общества на этого, это было то, что, ну, по крайней мере, пусть не абсолютное большинство голосов, но большинство голосов получили левые, Новый народный фронт, и это вот полностью как бы соответствовало ожиданиям того, что я видел на улицах и Парижа, и маленьких городов Франции, который в этот период был, что я слышал в самых разных заведениях, как люди, которые до этого не занимались агитацией, они находили время, шли то, что называется, по квартирку от двери к двери, или раздавали листовки на улице, развешивали плакаты, и эта мобилизация какой-то эффект дала. То есть мы видим, что сейчас, безусловно, мир находится в кризисе, и усиление ультраправых – это следствие. Это следствие этого кризиса, и в то же время это факт, который этот кризис усиливает. Но при этом всегда в таких ситуациях обычно возникает развилка либо сильно вправо, либо какая-то демократическая левая альтернатива. И мы видим какие-то небольшие, ну, может быть, пока не слишком обнадеживающие проблески этого были, да, то есть во Франции то, что произошло летом, победа нового народного фронта, это не победа тех функционеров, которые договорились разделить округа, да, это был важный фактор. Это важно за этим видеть не действия только партийных функционеров, а видеть ту, с одной стороны, обеспокоенность людей, у которых есть в связи с активностью ультраправых, их успехами, в том числе на выборах, и тем, что многие люди готовы предпринимать какие-то усилия, обращаться к своим соседям, коллегам, чтобы этому противопостоять.
Да. Вот зритель здесь в чате напомнил, что Нью-Йорк Таймс сообщил, что Трамп даже уже жалуется на то, насколько навязчив с ним Илон Маск. Насколько он пытается вот какую-то свою повестку проводить, но там я не знаю, кто из них...
Да, мы помним, что Трамп не отстает, недавно угрожал Канаде, и кому только еще не успел угрожать.
Гренландия, опять же, вот...
Безусловно, ультраправые, они чувствуют, что, да, что там, где они вот приходят к власти, или они близки к приходу к власти, что после этого они никакой нет... Ни кризис на уровне стран, ни международный кризис разрешить реально не смогут. Да? И выход из вот этого своего будущего бессилия они уже заранее ищут в разжигании какой-то агрессии, либо вот в словесных атаках, но за словесными атаками иногда можно перейти к каким-то реальным действиям.
Да.
Поэтому это все, безусловно, очень-очень-очень опасно. Да. Это не ситуация, как мы, нам привыкли рассказывать 90-е, нулевые годы. Смотрите, в Соединенных Штатах и в Европе там такой стабильный режим. Приходят там христианские демократы, уходят христианские демократы, приходят так называемые социал-демократы. И потом обратно, а на самом деле ничего не меняется. Все примерно идет туда, куда это ведет истеблишмент. Вот, нет, сейчас ситуация явно не такая, вот, и это действительно опасность, и это переживается многими как опасность.
Да, вы не смотрели случайно интервью Зеленского Лексу Фридману? Американского.
Нет, не посмотрел.
Да, нет, я почему вот просто про него вспомнила. Такой американский подкастер, очень известный, Лекс Фридман, записал интервью Зеленским, трехчасовое, огромное. Я просто зашла на его канал, у него огромное количество подписчиков, и он как раз брал интервью у Хавьера Милея, у Джордана Питерсона, да, такого, мне кажется, правого идеолога, Дональд Трамп тоже у него здесь на канале. Ну, то есть, мне кажется, что он друг Такера Карлсона, ну, в общем, и тоже.
Ну, да, да, Путина не хватает для коллекции.
Да, 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 но он мечтает, я так поняла, из его интервью, мечтает взять интервью и с Владимиром Путиным, и даже вот он такую фразу сказал в интервью Зеленскому, что, дескать, но Путин, он же любит свою страну, поэтому вот он. Но так сложно с ним идти на переговоры, потому что он любит свою страну, свой народ, и Зеленский еще спросил. Путин любит свою страну. Такой, да, да. Ну, в общем, вот такое мнение, что называется, есть. И, кстати, здесь на его канале, я просто обратила внимание, он использует искусственный интеллект, чтобы переводить свои интервью на разные языки. А сам он из Советского Союза изначально родился там, он в совершенстве знает русский также, и переводит интервью на разные языки. Почему-то вот с ультраправыми он переводит на все языки. Вот с Хавьером Милеем можно, например, на русском посмотреть. Но здесь есть интервью Берни Сандерса, вот его на русский не перевел, к сожалению, вот Лекс. А жалко, жалко, хотелось бы посмотреть. Ну, не знаю, может быть, потом как-нибудь еще посмотрим. Хорошо, возвращаясь к... российским реалиям у нас новогодние праздники, Рождество. Казалось бы, все отмечают, но не у всех праздник удался. Например, жители Якутского райцентра остались без отопления в 50-градусный мороз. Они бьют тревогу. И в целом мы помним прошлый год, да, когда у нас были коммунальные катастрофы в Подмосковье, в том числе, когда наступили какие-то кромешные холода. Сейчас у нас таких холодов еще нет. Но в Якутии всегда там холодно. Я там жила до 6 лет. 50-градусный мороз – это, в принципе, нормы. Но тем не менее, люди остались без отопления, там на котельной произошел пожар, никак не могут восстановить, уже почти неделю они в 50-градусный мороз вот, живут, пытаются как-то жаловаться, местные власти им не помогают, там недофинансирование в республике какое огромное, недофинансирование ЖКХ. И в целом это вот только один случай, но сегодня тоже тысячи читинцев, например, остались без тепла. Тоже из-за аварии на котельной. Тоже она принадлежит бывшему мэру Единороссу. Предприятие может угрожать и экологии города. Еще у нас, значит, без отопления остались жители Чебоксар, жители Таганрога. Вот наступил Новый год. И вместо того, чтобы отмечать, да, с семьей, проводить как-то время, люди пытаются как-то организоваться. Ну, кто-то идет там в местный клуб, чтобы согреться. Кто-то покупает там какие-то теплые вещи, одеяло. Друг другу как-то они помогают. И в целом стараются что-то придумать, но помощи от местных властей они не дождались пока что. Вот, Михаил, как можно вообще в целом эту тенденцию, вообще есть ли такая тенденция, что на протяжении 2024 года мы видели, что случались какие-то катастрофы, где-то, значит, потопы, где-то вот у нас мазут в Черном море разлился, и люди начинают самостоятельно решать проблемы, не надеясь на помощь властей, а власти зачастую им еще и мешают, и волонтерам не дают помогать. Вот как можно описать вот эту ситуацию? Это что-то новое для российской действительности? Или, в принципе, россияне, они всегда так действовали? И у них была такая тактика?
Мы видели и в предыдущие годы, и после наводнения в Крымске, да, и в других ситуациях, и во время лесных пожаров мы видели, как там сотни, тысячи людей находят время, оставляют там, на несколько дней свою работу, свою учебу, и идут помогать, спасать. Мы видим через это, что в российском обществе есть огромный запрос на участие, потенциал что-то делать, что-то менять, кому-то помогать, и в общем, даже текущий репрессивный режим, да, и вот эта ставка на деморализацию активной части общества, мы видим, что она не работает, что этот запрос сохраняется. И более того, у этого запроса, и как-то показывали качественные исследования, количественные еще до 2022 года, этот запрос, он постепенно политизировался, да, люди, mm-hmm. попробовав помогать в маленьких делах, вот в таких ситуациях, про которые вы сейчас рассказали, птицам или тем, кто остался без, пострадал от наводнения или остался без тепла, пытаясь что-то делать, люди действительно всегда наталкивались на чиновников, которые им реально мешали. И со временем это действительно приводило к каким-то мыслям о том, что что-то не так устроено у нас в управлении обществом, в государстве, что мало того, что происходят катастрофы из-за старой инфраструктуры, в которую не вкладываются деньги или вкладываются недостаточно, но и то, что когда люди приходят на помощь, им они не могут реализовать все, что они хотят, помочь другим из-за того, что, ну, в общем, есть плохо работающая машина, что решение принимается не простыми людьми, а решение принимается чиновниками, которые заинтересованы только угодить начальству, скорее заинтересованы, чтобы ничего не делалось, чем дать зеленый свет тем, у кого есть энтузиазм. И люди политизировались. И этот процесс, я думаю, никуда не денется. Да? Безусловно, там, события последних 3 лет, они заставили людей чуть отойти в сторону. Кто-то вынужден был уехать, вот ушел в свою личную жизнь. Но такие истории, они в том числе способны и, мне кажется, и реполитизировать каких-то людей, да, кто год, два, три назад перестал верить, что что-то возможно, потому что протест не приносил результатов. Мы выходили за свои парки, за скверы, за самые разные зеленые территории, выступали против милитаризма, и эффекта не было, да. А в таких, как кажется, небольших, конечно, в случае с катастрофой на Черном море, больших, масштабных вещах, да, где можно что-то сделать, и кажется, что ты увидишь результаты, да, это один из вариантов, один из каналов, по которым люди снова включаются в какую-то активность, а дальше они захотят большего, это практически неизбежно.
Да, вот я как раз отмечу по поводу недофинансирования ЖКХ в Республике Якутия. Здесь помощница Госсовета Якутии Маргарита Нефонтова, она заметила, что ЖКХ Республики недофинансировано более чем на 27 миллиардов рублей на 2025 год. То есть мы видели бюджет, который, да, опубликовало правительство, такой супер военизированный бюджет на ближайшие годы. Хотя там тоже вроде бы на ЖКХ деньги какие-то выделяются, и вроде бы даже побольше, чем обычно, но тем не менее, вот ЖКХ Республики недофинансированы. В целом старые фонды пока что не обновлены, и денег, приоритет сегодня другие у государства.
Все так, и не только сегодня. Мы видели, что приоритет на милитаризацию, на силовой блок, он был очень-очень много лет. Это прослеживалось в каждом бюджете. Это просто поражало всегда эти цифры. Действительно, что если бы еще 10-15 лет это вкладывалось в инфраструктуру, в замену зачастую еще советской инфраструктуры, которая просто уже там, в силу того, что служит десятилетиями, выходит из строя, увеличивается процент аварий, это все можно было в значительной степени предотвратить. Безусловно, бывают такие экстренные случаи, ну, вот, все равно какие-то аварии будут, но тот нарастающий масштаб, как мы его чувствуем и видим, этого, безусловно, можно было избежать. Да и вообще на эти колоссальные деньги можно было очень-очень много сделать в нашей стране и с образованием, и с медициной. И ситуация была бы гораздо лучше, чем она есть сейчас.
Да, вот хотел отметить, что в Краснодаре, там еще петицию запустили, помимо того, что, да, жители самоорганизованы, они как-то борются за птиц, спасают, чиновники мешают, и из-за их некорректных действий птицы пострадали очень серьезно. Также они петицию тоже опубликовали за отставку главы Краснодарского края Кондратьева. Кондратьев, уходи, и, ну, посмотрим, как это повлияет.
Ну, такая уже политизация
да.
протеста, да, пусть и местного чиновника, но... Это
пока что местного, но тем не менее, люди недовольны, они все видят. Они видят, что власть их оставляет один на один с вот этой вот катастрофой.
Да. И при этом они видят, что это же не только жители Краснодарского края пытаются спасать птиц, животных, природу. Они видят, что к ним приезжают люди из других регионов.
Да.
И из больших, и из небольших городов. И вот это вот взаимодействие между разными регионами, общее действие, оно, безусловно, сближает как ничто другое. Это очень важный прецедент. Это работает против того, что Путин и Кремль много лет проводят разделение на Москву и не Москву. Поэтому, безусловно, мы как бы с восхищением и благодарностью сегодня адресуем эти слова жителям всех регионов России, которые в Краснодарском крае спасают природу нашу общую.
Да, и в целом вот последние годы экопротесты, они были очень активны, и одни из самых массовых, на самом деле, не считая протестов вот после того, как Навальный приехал, да, и его посадили, но тем не менее экопротесты в разных регионах были самыми масштабными, и вот, ну, единственное, что через какое-то время, после того, как, например, требования те или иные выполнены, протест затухает. Да, Михаил, а вообще вот к этим историям массовым, да, когда люди самоорганизуются на местах, начинают что-то делать активно, друг другу помогать, эта вся история политизируется стихийно, к этому должна присоединяться оппозиция, пытаться как-то либо помочь, либо как-то это возглавить, либо через это объяснить связь вот этой ситуации, например, там, с войной, с действиями руководства России и так далее.
Ну, здесь каждая
просто,
ситуация, она особенно, я уверен, что там то, что эта петиция как бы запустилась, да, и наверняка там многие политические активисты, те люди, которые выходили на митинги и занимались какой-то политической активностью в самом Краснодарском крае, из других регионов, они в первую очередь едут и помогают. Это чаще всего очень хорошо коррелирующие между собой вещи, поэтому, грубо говоря, оппозиция там и так уже, скорее всего, присутствует, активно участвует и предлагает, и там идут дискуссии. Стоит ли в это вмешиваться каким-то структурам, у которых есть большие YouTube-каналы? Можно пробовать, но это всегда стоит делать осторожно, чтобы не повредить тем людям, которые непосредственно занимаются вот сейчас какой-то активностью в России. И тут я, в принципе, скорее последние годы вижу какую-то определенную чувствительность, и она радует, что зачастую предлагается какая-то помощь, но если сами люди говорят, что ну вот нет, мы не готовы эту помощь принять в виде какой-то там символической поддержки или организационной со стороны открытой такой поддержки со стороны оппозиции, то чаще все-таки и дальше к этому прислушиваются и учитывают это мнение, и это правильно. Стоит предлагать, помогать, но как бы решать должны сами люди, которые делают, участвуют, а в данном случае и рискуют.
Угу. Да, зрители поздравляют с Рождеством. Дорогие друзья, с Рождеством всех, счастливого Рождества. Продолжаем говорить про вот эту вот самоорганизацию, которая все равно в России продолжает сохраняться, гражданское общество развивается, несмотря ни на что, несмотря на репрессивные законы, несмотря на войну и так далее, так далее. Есть ли, может быть, какие-то ожидания у вас от 2025 года? Сейчас некоторые аналитики говорят, что да, вероятно, будет подписано какое-то соглашение о прекращении огня, может быть. Может ли открыться окно для оппозиции, окно возможностей, то самое именно в 2025? Может быть, интуитивно у вас есть какие-то ожидания или вот аналитически обращая внимание на то, что происходит?
Ну, я бы на уровне языка скорее говорил про окно возможностей для общества, да, просто когда мы говорим о позиции, каждый разный вкладывает в эти слова, и
да.
Нужно уточнять, для кого-то это несколько известных людей из Ютуба политического, для кого-то оппозиция, ну, это уже миллионы или даже десятки миллионов людей, которые сейчас недовольны происходящим все последние 3 года. Поэтому говорить про шанс для нашего общества, безусловно, в какой-то момент дверь, окно или форточка, они откроются. Будет ли это в 2025 году, это не совсем зависит от нас, да? Но это рано или поздно произойдет, в 2025, 2026 году, может, в 2027, да, то есть чувствуется, мне говорят мои знакомые, которые остаются в России, в Москве, в других городах, что, с одной стороны, чувствуется в воздухе, что вот прямо сейчас, кажется, ничего прямо измениться не может, что режим как-то справляется с трудностями, нарастают противоречия, многие люди беднеют, особенно ученые, учителя, преподаватели, чьи зарплаты не растут, а инфляция их съедает, и другие категории. Но то прямо сейчас, кажется, ничего поменяться не может, но при этом более-менее всем понятно, что так продолжаться бесконечно не может, и что в каком-то горизонте там, 2, 3, 4 лет люди называют там разные цифры, кто-то побольше, кто-то поменьше, что-то должно произойти, и все должно меняться, и вот в этот момент мы все рассчитываем на изменения. Но здесь будет много зависеть от нас самих, да, что, безусловно, какая-то трансформация в какой-то момент произойдет, но она может оказаться очень-очень ограниченной. А более того, при каких-то условиях она может оказаться очень быстро перейти к новому авторитаризму там, и к новым авантюрам, наподобие той, что мы уже 3 года наблюдаем. И в этот момент, когда окно откроется или форточка, нам можно не дать его закрыть, открыть его пошире и использовать эту возможность для того, чтобы настоять на этих изменениях, которые нам реально нужны.
Да, вот, кстати, новость. Умер бывший лидер партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Ему было 96 лет, сообщает «Ле Монд». Жан-Мари Ле Пен возглавлял «Национальный фронт» с 1972 по 2011. Это отец, да?
Да, да, да.
Да.
Ну, абсолютно такой ультраправый, классический. То есть партия была долгие годы просто очень-очень маргинальной. И вот мы сегодня вначале вспоминали Макрона, да, что он критикует Маска за то, что
да.
Как бы ультраправый миллиардер Маск, мультимиллиардер, поддерживает ультраправых Германии по всему миру, но, в общем, это справедливое утверждение, но нужно сказать, что такие люди, как Макрон, люди из истеблишмента, они сами за последние годы очень многое сделали, чтобы ультраправым было проще получать голоса и бороться за власть. Поэтому здесь вопрос не в как бы вина не только таких фигур, как Маск, но и тех людей, которые более уверены, даже которые, как я помню, еще во время этой избирательной кампании 2017 года была просто из-за какого-то такого своего внешнего вида, имиджа человека из корпорации, инвестиционного банкира, он вызывал Макрон вызывал какие-то непонятные симпатии у заметной части либеральной оппозиционной публики в том же Фейсбуке. Вот, мы видим, чем, ну, как бы, что-то дальше обернулось, что в результате его политики в той же Франции произошло усиление тех же самых ультраправых. Вот, наследников Ле Пен-старшего, которые сейчас получили большинство во Франции на выборах, относительно большинство на выборах в Европейский парламент и претендовали на то, чтобы как бы взять абсолютное большинство в национальный парламент и поставить своего премьер-министра. Но, к счастью, общество пока смогло поставить плотину на этом пути. Посмотрим, что будет дальше.
Да. Возвращаясь к нашим реалиям, к нашей оппозиции, к обществу, гражданскому обществу в России, есть люди в России, которые пытаются что-то делать, предпринимать. С одной стороны, есть самоорганизация, люди пытаются вместе коллективно решить какие-то проблемы, с другой стороны, к ним подключаются активисты, которые остались здесь и могут им помочь, может быть, как-то направить, что-то подсказать. Вот в том числе Юлия Галямина тоже активно помогает, Екатерина Дунцова и другие политики. Что касается оппозиционеров, опять же, гражданских активистов, которые вынуждены были уехать за рубеж. Что они самого полезного, может быть, сделали за 2024 год? Вот, Михаил, на ваш взгляд?
Ну, тут самое полезное сложно выделить. Вот, наверное, нам запомнилась акция на так называемые выборы президента 17 марта, полдень против Путина, когда очень большому числу практически всем политическим блогерам, политикам, политическим группам удалось договориться о каком-то призыве, о совместном призыве всем прийти на участки в одно время. Это сама опыт этой дискуссии, которая длилась несколько месяцев, и то, что в итоге пришли к результату, это все-таки некий важный опыт, да, что есть умение договариваться, когда и видно, что когда есть конкретный план, хотя бы какое-то конкретное предложение, которое там пусть не ведет к какому-то прорывному успеху и может вызывать какой-то скепсис, но когда оно конкретное, это конкретные действия, то ну, даже те, кто привык в политическом ютубе кидаться друг друга обвинениями, могут прийти к чему-то общему, договориться и вместе что-то реализовать. Это было, мы это помним.
Да также и надежды на Бориса поддержали все вместе, хотя изначально к нему очень скептически относились, но вот именно в моменте посчитали, что это рационально. Ну и поэтому
ну,
очередь
я и относился, я отношусь скептически,
да.
И, в общем, как бы мне не кажется, что это какое-то решающее действие. То есть, как раз в этой ситуации, в января, это говоришь не о том, что хоть кто-то вообще верил в надежде на, в общем, все знают его биографию, его репутацию, не то чтобы это что-то было прямо удивительное, что собрались очереди. Ну, когда одна точка как бы сбора в городе, и у людей появляется возможность как-то выразить свой протест, люди пойдут, и это будет видно. Но вот даже не сколько сами очереди, сколько реакции на них, тот энтузиазм, как раз очереди вызвали, да, потому что в очередях стояли, ну, десятки тысяч людей, как бы в лучшем случае, вот в эти в пиковые дни, да. А мы видели реакцию даже восторженную, да, какую-то положительную со стороны миллионов людей, да, и эта реакция говорит, что у этих миллионов есть запрос на, чтобы что-то происходило. Многие из них как бы не дошли. Кто-то дошел, кто-то не дошел, кто-то считал, что за такого, как Надеждин, ни в каких условиях не нужно ставить подпись, я их прекрасно понимаю, но сама реакция, само обсуждение этого, то, что люди увидели, что вокруг них много небезразличных, кто готов выходить на улицы и хотя бы стоять в очередях, это было очень важно и ценно.
Да. Хорошо. По поводу этого поняли, но еще хотела тему обсудить. Люди сейчас, наши граждане, которые вынуждены были уехать, россияне, они участвуют в разного рода протестах в тех государствах, в которых они оказались. В частности, во Франции, да, вот против пенсионной реформы были протесты. В Грузии недавно тоже были протесты. И власти Грузии решили, значит, депортировать 26 участников протестов в Тбилиси. И вот, Михаил, в связи с этим хотелось бы ваше мнение узнать, как вы считаете, насколько корректно выходить россиянам в других странах в вот на такие протесты. Вот.
Ну, корректно, если вы понимаете, если вы там находитесь, если вы понимаете, в чем суть, да, если вы знаете людей, которые выходят на протесты, и вы верите и разделяете то, что они делают и говорят, конечно, это может быть в каком-то смысле и ваша обязанность, ваш гражданский долг помочь людям в этой ситуации. Конечно, всегда нужно соотносить те риски, на которые вы идете, да, желательно узнать и оценивать. Но я так думаю, что многие из тех, кто выходил и выходит в Тбилиси, они понимали, что идут на риск. Для них это осознанный шаг. И это как раз показывает, что россияне готовы идти на риск. Просто почему в Грузии они выходят, а сейчас мы как бы не видим, что кто-то выходит в Москве или в других городах, да? Хотя на самом деле какой-то большой принципиальной разницы между теми, кто вынужден или захотел уехать, или остался, нету, и те недовольны происходящим. Просто сейчас в Грузии люди чувствуют, что какой-то шанс есть, что можно пойти на риск, да, этот риск, он довольно большой, да, этот риск быть депортированным что если депортированным вдруг в России, то это очень большой риск и последствия, которые могут быть за этим. Но люди идут на это, потому что чувствуют, что этот риск, на другой чаше весов есть какая-то надежда на успех. Не на личный, но на вот такой коллективный. И они идут. И в России будет то же самое. В тот момент, когда ситуация изменится и возникнет ощущение, что сейчас возможно коллективное действие, в результате которого есть вероятность успеха, люди пойдут на риск. Они будут возвращаться в Россию, чтобы участвовать. Они будут, оставшись в России, выходить на улицы, объединяться в какие-то организации, находить знакомых, старых и новых, и что-то делать. Главное, чтобы люди чувствовали, что это не бесполезно, что это не просто символический акт, а что есть какая-то надежда на успех.
Да, я просто хотела сервис Александра Кынева. Надо быть полной шизой, чтобы лезть без порядка в чужой стране и самому нарываться на депортацию. То есть вы с этим не согласны, вот с такой оценкой?
Таня, я не согласен. Мы, конечно,
Да.
любим Александра Акынева, но любим мы его не за то, как он комментирует действия политических активистов, да, а за то, как он разбирается в региональной политике.
Абсолютно.
Вот, да,
Завтра, кстати, будет Александр, приходите.
там он прекрасен и хорош, но вот мнение, я так, насколько я последние годы слышал Александра, он, в принципе, не очень-то склонен к поддержке людей, которые в своей стране выходят, и последние годы он просто предлагается следить за играми Кремля, какие фейковые партии он новые будет делать, и из этих фейковых партий и кандидатов пытаться выбирать кого-то менее людоедского и поддерживать его, тем самым якобы посылая сигналы, как-то влияя на какие-то расклады во властных элитах. Ну, по-моему, абсолютно бесполезное занятие, вот, только отвлекающее внимание и дающее ненужную надежду. В общем, мне кажется, заниматься нужно другими вещами, и протест, в том числе протест в другой стране, где вы находитесь, и солидарность с людьми в другой стране, это, безусловно, важная и нужная вещь. Сейчас, когда ну, сотни тысяч людей из России были вынуждены уехать, почти все из них сталкиваются с проблемами, со стрессом. Но при этом очень многие из них сталкиваются и с проявлениями солидарности в самых разных странах, потому что мы видим, что со стороны банков, со стороны чиновников бывают самые разные вещи. А вот со стороны простых людей гораздо больше каких-то жестов солидарности, которые помогают тем, кто оказался в их стране, как-то разбираться с этой ситуацией и переживать ее. И мы должны эту солидарность ценить. И сейчас, находясь, те, кто находится в других странах, это замечательно, что многие из них, я знаю просто, наверное, десятки, даже если не сотни людей в разных странах, которые знакомятся, взаимодействуют с политическими партиями, вступают в них с политическими группами, с экологическими группами, самыми разными активностями и объединениями в тех местах, где находятся, устанавливают с ними контакты и начинают совместную деятельность. Это очень важная такое вложение, фундамент на будущее. Потому что, когда трансформация в России начнется, нам нужно будет восстанавливать нормальные отношения со всем миром. Вот эти вот связи политические, которые сейчас возникают, они будут очень востребованы в будущем. Поэтому это может быть, это та невидимая работа, которую делают там как минимум тысячи, а может быть даже и десятки тысяч людей, уехавших из России. Это не так видно, как политический ютуб, но это некая реальная практика, которая в совокупности своей будет иметь далеко идущие последствия. Это точно так же, как вот мы видели, что в какой-то момент по опросам отношение украинцев к россиянам улучшилось. Простым, к тем, кто против войны. То, что если до этого многие были склонны, в общем, видеть, что на них напала вот эта вот большая страна, и, значит, все, кто там, они все одинаковые, они все виноваты, то потом отношение стало меняться, оно стало дифференцироваться, да, в зависимости от того, чем занимаются люди, какие позиции они заменяют. И здесь, как бы, безусловно, большой вклад тех сотен, или, не знаю, тысяч, я не знаю оценок, тех людей, которые внутри России помогали украинцам, которые оказывались на территории России, и тем, кто помогал, находясь в Европе, в волонтерских организациях, принимал беженцев, которые ехали из под обстрелов, помогал им устроиться. Это вам там участвовало много людей из России, и это, безусловно, меняло отношения, потому что дальше включалось сарафанное радио. Мне, моим родственникам помогли вот люди, а они вот они приехали туда из России, и они на волонтерских началах помогают всем. Это, безусловно, работает.
Да.
Это ценная работа.
Спасибо огромное, друзья. Михаил Лобанов, политик и профсоюзный активист, сегодня персонально ваш в передаче. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Друзья, программа «Персонально ваш». У нас сегодня в гостях политик и профсоюзный активист Михаил Лобанов. Мы продолжаем нашу беседу. Михаил, вот хотелось бы все-таки поговорить о будущем. Помимо того, что невидимо для глаз наших, возможно, активисты во всех странах занимаются налаживанием связей, какой-то самоорганизацией. В общем, закладывают какой-то фундамент на будущее, но еще, мы знаем, есть какие-то программы, которые пишут разные эксперты о том, как мы видим Россию будущего, какой она должна быть. И вот Павел Кутюкин недавно был в гостях тоже, и он сказал, что сейчас невозможно какой-то революционный сценарий, поскольку у оппозиции, у этих групп нет какого-то образа будущего, нет того, что они могут предложить вот так вот российскому обществу, и вот, чтобы заинтересовало большинство, на что бы люди откликнулись. И вот этого очень не хватает. Но вы вот все-таки даже у себя в Фейсбуке публиковали некоторые вот такие вот группы. Просто хотела у вас уточнить, это как раз речь об этом, о формировании какой-то программы будущего. Сайт «Коалиция за устойчивое развитие страны», Институт глобальной реконструкции, проект «Новый курс». Можете вот подробнее рассказать, если вы имеете отношение к этим инициативам, что это вообще за инициативы, о чем они, на что направлены работы?
Ну, давайте пробежимся. Институт глобальной реконструкции – это организация, как вы понимаете, возникла только в 2024 году. Там участвуют довольно известные политфилософы из России, такие как Григорий Юдин, Магун, Рощин. Вот они, в частности, запомнились-то больше всего, конечно, их проектом Конституции.
Да, это тоже в этом году было.
Получился скандальным несколько, да, и широко обсуждался. Не знаю, было ли так задумано, может, была как бы исходная задумка, чтобы так было, может, нет. Насколько я знаю, через некоторое время, вот уже скоро должна быть как бы вторая версия на основе тех отзывов, которые были, в общем, публичные, не публичные. Вот я не видел, что там будет, но говорят, что появится в начале 2025 года. И это центр, у него есть сайт, сокращенный Y получается, ряд проектов разных направлений. Там есть люди, занимающиеся экологической повесткой с разных точек зрения. Там есть направления по такой глобальной безопасности в Европе и в мире. И там были первые мероприятия, в котором тоже принимал участие.
В Берлине, да, вот это вот проходило?
Да, это было в конце ноября в Берлине. Это такое направление, где попытка выйти на контакт, скажем так, в первую очередь с мозгами разных финтенками разных политических партий с прогрессивного фланга, которые ищут выход из сегодняшней ситуации, потому что мы видим, что текущий конфликт, вот это все, что происходит в Украине, оно крайне невыгодно, крайне плохо для всего общества в целом и отдельно в политическом спектре для левых, для прогрессивного фланга, для зеленых, для социал-демократов, для левых. От этого выигрывают только ультраправые от всего происходящего, от всей этой катастрофы. Вот, и такая попытка найти тех, кто пытается найти выход из вот этой сложившегося политического кризиса, совместно подумать о том, как могла быть устроена в будущем в Европе система безопасности.
А представители каких вот, стран были? Можете, Михаил, поподробнее рассказать? Вот это как? Кто там был?
Ну, там были люди из разных стран, из Дании, Швейцарии, из Германии, из Англии. Вот и еще из нескольких стран, думаю, сейчас нет большого смысла их перечислять. Это, я говорю, что это на данном этапе это не какие-то политики с регалиями, со статусами, да, а это в первую очередь пока сейчас попытка работать с теми, кто пишет программы, кто пишет какие-то аналитические тексты, обзоры по поводу безопасности, и вот как бы с ними выстроить какую-то совместную работу, ну а дальше в будущем может подключиться уже и какие-то политики с регалиями ко всему этому. Вот, значит, есть такой центр Y, там разнообразные инициативы, разные люди, можете посмотреть на сайте. В общем, я тоже с интересом наблюдаю, в чем-то участвую, возлагая определенные надежды, потому что, ну, там какой-то уровень компетенции, экспертизы, по крайней мере, по политфилософии, он, в общем, мне кажется, довольно неплохой, там есть потенциал. Дальше из перечисленного – это коалиция за устойчивое развитие страны. Она в самом конце 2024 года презентовала свой новый доклад. Тут эта коалиция отталкивается от целей ООН. Где-то в 10-е годы в ООН была принята концепция устойчивого развития до 30-го года, были цели этого устойчивого развития. Она довольно прогрессивная, потому что там речь не только про экономический рост, да, потому что мы же привыкли слышать, что экономический рост. Экономический рост не всегда сам по себе приводит к тому, что вообще всем становится жить лучше. Часто от него кто-то выигрывает, а кому-то становится жить даже хуже. История в разные эпохи знала такие примеры. И если не ставить себе цели, чтобы этот экономический рост шел во благо всех, да, и попутно решались какие-то глобальные проблемы, которые связаны с миром, этого происходить не будет. Это экономика, рыночная экономика, это не, точно уж не та вещь, которая сама по себе решает все проблемы. Зачастую она их даже создает скорее. Так вот, да, соответственно, отталкиваясь от этих сформулированных целей развития, устойчивого развития, которые были сформулированы в рамках одной из подструктур ООН, есть сообщество экспертов, которое вот несколько раз писало доклады, соотнося то, что происходит в России, с целями этого устойчивого развития. И если посмотреть на их сайте, их динамику, как бы здесь там есть определенная динамика, которая очень характерна для российского общества, потому что первый доклад, анализ, как ситуация в России соотносится с целями устойчивого развития, он был написан, там скорее прослеживаются какие-то такие в рекомендации, что они скорее адресованы чиновникам российским, да, вот что бы хотелось, чтобы чиновники сделали, чтобы они эти цели выполнялись. Но дальше мы помним, что чиновникам стало совершенно не до устойчивого развития в мире, не до решения экологических проблем, не для какой-то защищенности людей на рынке труда. У них как бы, последние 3 года совершенно другие цели. И следующий доклад, он уже как бы вышел, как я понимаю, в конце 2022 года, ну, с критикой того, что произошло, что нужно остановиться, и что то, что происходит, оно, в общем, не то, что неустойчивое развитие, это как бы заметный откат, который происходил и происходит прямо на глазах, и это вот был отчасти такое политическое высказывание, как я понимаю, в докладе. А сейчас вышел новый доклад, вот, это полезная оптика цели устойчивого развития, она принята во всем мире, как бы их принимают, в России это не настолько известно, но полезно, то есть этот доклад полезен, потому что многие люди в других странах могут через вот эту оптику цели устойчивого развития ООН как-то лучше понять, что происходит с Россией, что происходит с обществом внутри России, что на самом деле есть недовольство режимом, что люди страдают от того, что делает режим. И это проявляется вот в таких показателях, в таких, по разным направлениям. Но сейчас уже авторы, эксперты, авторы доклада, они, в общем, не надеются, что их прямо сейчас услышат власти в стране. Да, и речь идет именно скорее про те меры, которые необходимо делать, чтобы как-то сохранить то, что называется гражданским обществом внутри России, что можно сделать, находясь в других странах, что можем сделать мы с вами, что могут сделать какие-то люди, которые принимают решения в структурах других стран, чтобы помочь тем важным инициативам, которые есть в России, сохраниться на будущее.
Да.
Михаил... Да. И я вот не успел сказать, да, был третий, да, звучало проект
«Новый курс». Да.
Да, это группа левых блогеров, экспертов, активистов, которые вот решили тоже начать продолжить работу на каком-то новом этапе, обсуждать, какие изменения можно сделать в России. Но здесь как раз подход такой, что можно бы сделать было прямо сейчас, если бы по каким-то причинам взялась политическая воля, да, либо сменилась власть в стране. Вот что можно было бы прямо менять. Появилась первая публикация в конце 2024 года, можно найти в интернете. Там больше всего внимания экономическим вопросам, как можно было бы изменить экономическую политику в интересах всего общества, развития всего общества. Ну, есть и некоторые другие важные разделы. В общем, я там работал над разделами, связанными с образованием, особенно с высшим образованием, с тематикой, связанной с профсоюзами, ну и какие-то вносил замечания в целом тексты. Надеюсь, эта работа в следующем году продолжится. Есть много важных и нужных разделов, которые еще как бы, пока там не освещены.
Угу. Ну, то есть идет работа над программой. Вы, Михаил, были на форуме Юли Навальной и тоже в эфире нам рассказывали о том, как прошел этот форум. И в своем телеграм-канале Юля говорила о том, что опубликует важные программные тезисы. Есть ли информация, когда ждать итоги этого форума, опять же, этого мероприятия, где вы в разных группах работали над какими-то темами и в итоге вот формировали какую-то общую программу?
Ну, это вопрос надо адресовать организаторам. У меня прям какой-то точной информации нету. Изначально были как бы озвучивались планы, что это будет несколько недель после мероприятия, какая-то публичная публикация, но дальше, спустя время, в общем, какое-то такое, скорее, было такое сообщение, что из которого следовало, что скорее через какое-то время будут еще встречи, и уже вот после них, как бы после какой-то доработки это произойдет, что речь не про то, что не было просьбы в онлайн это доработать, которая исходно просматривалась, а вот отложено на будущее. Ну, вот, наверное, на 25-й год. И, ну, наверное, мне бы хотелось, чтобы то, что происходило, озвучивалось так, то, что было обсуждено в рабочих группах, оно в каком-то виде появилось, потому что для меня лично, как человека там присутствующего, это был важный опыт. Это было важно увидеть, что происходит с экспертным сообществом, с людьми из НКО, которые в качестве экспертов туда были приглашены, с политиками, с некоторыми экономистами. Было очень интересно видеть, как продолжается вот этот общий курс, который в значительной степени предыдущие 10 лет олицетворял Алексей Навальный, да, который разворачивался, где-то уходил из правой части политического спектра, стал уходить в центр и влево, и менялся с российским обществом, и сам через свои действия, свои программы политические, кампании, как бы многих людей сподвигал посмотреть туда, в сторону влево, в сторону тематики профсоюзов, поднятия минимальной зарплаты и многих других важных вещей, и что вот этот как бы тренд многолетний, да, закрытие разрыва между левым запросом, в целом левым запросом, может быть, умеренным, но все-таки левым российского общества и тем, что озвучивает политический YouTube, он начинает уменьшаться, да, видим вот это вот смещение влево экспертного сообщества, журналистов, активистского сообщества в целом. И вот на этом форуме это прямо явно прослеживалось. И если бы материалы были опубликованы, то, в общем, это тоже можно было бы проследить и там. Ну, будем надеяться, что это просто отложено на 25-й год. Но в целом мы видим, что понимание того, что нужно обсуждать и готовиться к грядущим изменениям, оно есть. И разные группы по-разному в этом направлении работают. И это имеет определенный смысл. Но при этом я хочу сказать, что многие вопросы, некоторые вопросы очень важные, они вообще не обсуждены. Вот так, мне бросалось в глаза и на форуме, и бросается во всех дискуссиях, что когда вот мы говорим, да, вот сейчас в России сложился авторитаризм, который толкнул Россию в череду военных авантюр, и вот самую большую и неудачную мы как бы переживаем прямо сейчас. И вот в будущем ситуация изменится, произойдет какая-то трансформация. А как в ходе этой трансформации гарантировать, что через несколько лет не возникнет новый авторитаризм, как бы новые военные авантюры? Как бы какие у нас мы должны заложить во время этого открывшегося окна возможностей, рычаги, инструменты, чтобы общество была возможность предотвратить новую узурпацию власти. И пока есть как бы такая старая заглушка, затычка. Сейчас у нас президентская полумонархия, а давайте мы ее заменим просто парламентской многопартийной республикой, и вот эта вот конкуренция между партиями, у нас будет несколько партий, они будут не такие, как сейчас, которые регулируются из администрации президента и силовиками, вот они будут более независимыми, и конкурируя между собой, они якобы гарантируют, что не будет узурпации власти. Ну, это выглядит неубедительно, потому что мы видели в самых разных странах, в том числе за последние десятилетия, за последние годы, что в такой ситуации узурпация власти возможна, да, и появление нового авторитарного лидера возможно, да, и сомнительная политика тоже возможна. А в случае с Россией, как бы ее масштабами и потенциалом экономическим, там, военным, что от него осталось, это как бы риски новых военных авантюр, они как бы тоже, безусловно, всему этому будут сопутствовать. И вот, вот эта вот остановка дискуссии просто на том, что мы сделаем из президентской системы парламентскую, и будет несколько партий, звучат неубедительно. И более того, они звучат недемократично, да, когда, очень странно, когда мы говорим часто про демократию, используем прилагательное демократически, а реально предлагаем систему в будущем, в которой место для большинства, абсолютного большинства людей, это раз в несколько лет прийти заполнить бюллетень за одну из маркетинговых машин по сбору голосов. Да. Кажется, это не то, что как бы мы на самом деле вкладываем слово «демократия» в такое возвышенное значение, когда говорим о том, что при ней люди сами определяют свою жизнь коллективно, обсуждая и участвуя.
Да, Михаил, ну вот в Гэллопе тоже был опрос не так давно о демократии, о кризисе демократии и о том, что люди в разных странах, в демократических, да, в европейских, в Соединенных Штатах, они начинают реже интересоваться выборами и ходить меньше, и явка меньше, и люди начинают понимать все больше и больше, что их интересы не представляют по итогу. Не в зависимости от того, там они придут, проголосуют или нет, они не чувствуют, что они на что-то влияют. Вот. Ну, то есть все меньше и меньше есть этого ощущения, но все равно по этому опросу люди все равно как бы поддерживают эту систему, поскольку да, это как бы плохая система, но лучше нее ничего не придумали. Вот.
Да, но я не говорю, что эту систему нужно там в этих странах отменять, ее просто нужно чем-то дополнять. И во многих странах она дополнена, просто мы на это редко обращаем внимание. В каких-то странах все еще есть сдерживающие механизмы против откровенной диктатуры. Вот это какие? Ту же Францию мы сегодня да. упоминали, угу. да, и там были случаи, когда Макрон пытался навязать обществу через разные уловки, которые позволяет французская конституция, меры, которые общество не хотело принимать, например, пенсионную реформу. И мы видели, да, хотя общество в итоге все равно потерпело поражение, да. эти массовые протесты ни к чему не привели, но мы увидели, что все равно во Франции есть хотя бы остатки профсоюзных структур, профсоюзных федераций, которые вот в каком-то экстренном случае все-таки могут мобилизоваться, вывести на улицы миллионы людей, хотя бы пригрозить забастовкой, и это может иметь значение, да. Само осознание того, что у вас в обществе есть структуры, способные мобилизовать миллионы, десятки миллионов, способные остановить транспорт и экономику потенциально, да, это главный, возможно, сдерживающий фактор от военной авантюры. То есть если в ситуации с пенсионной реформой вот французские профсоюзы в трудной ситуации, которые уже давно находятся, да, в... Ну, решились на какую-то борьбу, но не максимальную, да, не было объявлено реальная, длительная, многодневная там, или бессрочная национальная забастовка, то в ситуации Макрон там прекрасно понимает, что если он решится на войну, то риски этого будут гораздо выше. Да, и
то есть французское вот общество, оно способно остановить Макрона? Ну, в случае чего. И Марин Ле Пен, то, что... ладно, Макрон, вдруг там следующим президентом Марин Ле Пен будет.
Да-да-да, и это важная надежда. И что обсуждали люди, когда боялись, что, как бы, что сначала ультраправые летом могут выиграть на выборах, или что, когда возникли опасения, что Макрон договорится с Ле Пен, и они вместе начнут действовать прямо в открытую, люди опасались, что добьют профсоюзы. А когда добьют профсоюзы, что больше не останется вообще никакого бастиона, да? Потому что во Франции как раз все прекрасно понимают, что даже какой-то плюрализм среди средств массовой информации, даже наличие таких полностью независимых изданий, как Медиапарт, это никакая сама по себе не гарантия от узурпации власти и от военных авантюр, да? Что реальная гарантия является возможность в обществе, опыт мобилизации, коллективной мобилизации, выхода на улицы, опыт забастовок и те структуры, которые этот опыт могут притворить как бы в реальность здесь и сейчас. И это профсоюзы. И вот, наверное, когда мы говорим о том, как в России будущего избежать новой узурпации власти, мы обязательно должны говорить, что как только окно возможностей откроется, мы, независимо от того, какие у нас взгляды, как демократические социалисты, либо левые либералы, либо, может, даже правые либералы, мы все должны понимать, что максимальные условия для развития настоящего массового демократического профсоюзного движения с максимальными полномочиями профсоюзов, включая забастовки солидарности, включая забастовки по политическим и экономическим вопросам общенационального уровня, все должно быть закреплено в законах, это все мы должны поддерживать, потому что это нужно будет реализовать, потому что это, возможно, и будет как бы та гарантия от нового авторитаризма и новых военных авантюр, которая работает пока в других странах. А можно же думать о чем-то еще, как бы к этому добавлять что-то еще. То есть важно, у нас есть время. Мы сейчас не можем принять какие-то решения, какие-то программы, которые пойдут в реализацию как бы здесь и сейчас. И это время, когда важно включать политическое воображение. Если мы это не сделаем сейчас, не придумаем какие-то варианты, не обсудим их, то дальше, как бы, в момент, когда придется эти решения принимать, ну, может оказаться, что тот спектр, который мы реально рассматриваем, может оказаться сильно уже, чем мог бы быть.
Спасибо огромное. У нас время, к сожалению, вышло. Михаил Лобанов, политик и профсоюзный активист. Друзья, был у нас в эфире. Коротко расскажу о новой книге Дмитрия Глуховского, которая появилась на сайте dilettant.shop. У нас изменился он. В своей книге «Белая фабрика. Он рассказывает о польском еврее Иосифе Кауфмане, который пережил Вторую мировую войну, гетто, Холокост, перебрался в Америку. Там 20 лет спустя он пытается начать новую жизнь, но пережитые во время войны ужасы не дают о себе забыть. И вновь Иосиф возвращается воспоминаниями в те времена, когда в отчаянных попытках спасти семью и уцелеть самому он совершал один неверный поступок за другим. Друзья, книга Дмитрия Глуховского. Заходите на сайт diletant.shop. Таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь» и наш следующие выпуски. Михаил, спасибо вам еще раз огромное. Поздравляю и с наступившим Новым годом, и с Рождеством, и со всеми праздниками. Все, удачи и до встречи в эфире. Друзья, никуда не уходите. У нас через несколько минут Дмитрий Потапенко с традиционной программой «Курс Потапенко».